Глава 39. Я кончил, сказав все то, что касалось меня. Но не могу удержаться от желания сказать еще то, что касается всех, общими соображениями поверить те выводы, к которым я пришел. Мне хочется сказать о том, почему мне кажется, что очень многие из нашего круга должны прийти к тому же, к чему я пришел, и еще о том, что выйдет из того, если хоть некоторые люди придут к этому. Я думаю, что многие придут к тому же, к чему я пришел, потому что если только люди нашего круга, нашей касты серьезно оглянутся на себя, то люди молодые, ищущие личного счастья, ужаснутся перед всеувеличивающейся, явно влекущей их в погибель, бедственностью своей жизни. Люди совестливые ужаснутся перед жестокостью и незаконностью своей жизни. И люди робкие ужаснутся перед опасностью своей жизни. Несчастье нашей жизни. Как мы, богатые люди, не поправляем, не подпираем с помощью нашей науки и искусства эту нашу ложную жизнь, жизнь эта становится с каждым годом и слабее, и болезненнее, и мучительнее. С каждым годом увеличивается число самоубийств и отречений от рождения детей. С каждым годом мы чувствуем увеличивающуюся тоску нашей жизни. С каждым годом слабеют новые поколения людей этого сословия. Очевидно, что на этом пути увеличения удобств и приятностей жизни, на пути всякого рода лечения, искусственных приспособлений для улучшения зрения, слуха, аппетита, искусственных зубов, волос, дыхания, массажа и тому подобного, не может быть спасения. То, что люди, не пользующиеся этими усовершенствованиями, сильнее и здоровее, это истинно стало таким труизмом, что в газетах печатаются рекламы о желудочных порошках для богатых под заглавием «Blessings for the poor» — «Блаженство для бедных», где говорится, что бедные только имеют правильное пищеварение, а богатым нужна помощь, и в том числе эти порошки. Поправить это дело нельзя никакими увеселениями, удобствами и порошками. Поправить может только перемена жизни. Несогласие нашей жизни с нашей совестью. Как ни стараемся мы оправдать перед самими собою свою измену человечеству, все наши оправдания распадаются прахом перед очевидностью. Вокруг нас мрут люди от непосильной работы и недостатков. Мы губим труд других людей, пищу и одежду, необходимые для них, только для того, чтобы найти развлечение и разнообразие в скучной жизни. Потому совесть человека нашего круга, если есть хоть малый остаток ее в нем, не может заснуть и отравляет все те удобства и приятности жизни, которые доставляют нам страдающие и гибнущие в труде братья. Но мало того, что каждый совестливый человек сам чувствует это, он бы и рад забыть это, но не может этого сделать. В наше время вся лучшая часть науки и искусства, та, в которой остался смысл ее призвания, постоянно напоминает нам о нашей жестокости и нашем незаконном положении. Старые, твердые оправдания все разрушены. Новые, эфемерные оправдания науки для науки, искусства для искусства не выдерживают света простого, здравого рассудка. Совесть людей не может быть успокоена новыми придумками, а может быть успокоена только переменой жизни, при которой не нужно будет и не в чем будет оправдываться. Опасность нашей жизни. Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую очевидную опасность истощения терпения тех людей, которых мы душим, как ни стараемся мы противодействовать этой опасности всякими обманами, насилиями, задабриваниями, опасность эта растет с каждым днем, с каждым часом и давно уже угрожает нам. А теперь назрело так, что мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30, и только пока, кое-как разными хитростями, на время отсрочиваем ее взрыв. Таково положение в Европе, таково положение у нас, и еще хуже у нас, потому что оно не имеет спасительных клапанов. Давящие народ классы, кроме царя, не имеют теперь в глазах нашего народа никакого оправдания. Они держатся все в своем положении только насилием, хитростью и оппортунизмом, то есть ловкостью. Но ненависть в худших представителях народа и презрение к нам в лучших растут с каждым годом. В нашем народе в последние 3-4 года вошло в общее употребление новое многозначительное слово. Словом этим, которого я никогда не слыхал прежде, ругаются теперь на улице и определяют нас. Дармоеды. Ненависть и презрение задавленного народа растет, а силы физические и нравственные богатых классов слабеют. Обман же, которым держится все, изнашивается, и утешать себя в этой смертной опасности богатые классы не могут уже ничем. Возвратиться к старым нельзя, возобновить разрушенный престиж нельзя. Остается одно для тех, которые не хотят переменить свою жизнь. Надеяться на то, что на мою жизнь хватит, а после как хотят. Так и делает слепая толпа богатых классов. Но опасность все растет, и ужасная развязка приближается. Устранить угрожающую опасность богатые классы могут только переменную жизнь. Три причины указывают людям богатых классов необходимость перемены их жизни. Потребность личного блага своего и своих близких, неудовлетворимая на том пути, на котором они стоят. Потребность удовлетворения голоса совести, невозможность которой очевидна на настоящем пути. И угрожающая, и все растущая опасность жизни, неустранимая никакими внешними средствами. Все три причины вместе должны влечь людей богатых классов к перемене их жизни, к такой перемене, которая бы удовлетворяла и благу, и совести, и устраняла бы опасность. И такая перемена есть только одна — перестать обманывать, покаяться, признать труд не проклятием, а радостным делом жизни. Но что же будет из того, что я буду 10, 8, 5 часов работать физическую работу, которую охотно сделают тысячи мужиков за те деньги, которые у меня есть? Говорят на это. Будет первое, самое простое и несомненное, то, что ты будешь веселее, здоровее, бодрее, добрее, и узнаешь настоящую жизнь, от которой ты прятался сам или которая была спрятана от тебя. Будет второе то, что если у тебя есть совесть, то не только она не будет страдать, как она страдает теперь, глядя на труд людей, значение которого мы всегда по незнанию его преувеличиваем или уменьшаем, но ты будешь постоянно испытывать радостное сознание того, что с каждым днем ты все больше и больше удовлетворяешь требованиям своей совести и выходишь из того ужасного положения, такого нагромождения зла в нашей жизни, что нет возможности делать добро людям. Ты почувствуешь радость жить свободно, с возможностью добра. Ты пробьешь окно, просвет в область нравственного мира, который был закрыт от тебя. Будет третье, то что вместо вечного страха возмездия за твое зло, ты будешь чувствовать, что ты спасаешь и других от этого возмездия, и главное — спасаешь угнетенных от жестокого чувства злобы и мести. Но ведь смешно, говорят обыкновенно нам, людям нашего мира, стоящими перед нами глубокомысленными вопросами, философскими, научными, политическими, художественными, церковными, общественными, нам, министрам, сенаторам, академикам, профессорам, артистам, четверть часа времени, которых так дорого ценится людьми, нам тратить наше время... На что же? На чищение своих сапог, мытье своих рубашек, копание, сажание картофеля или кормление своих кур и своей коровы и тому подобное, теми делами, которые делают для нас и за нас с радостью не только наш дворник, наша кухарка, но тысячи людей, которые дорожат нашим временем. Но почему же мы сами одеваемся, моемся, чешемся, извините за подробности, держим себе горшок? Почему мы сами подаем стулья дамам, гостям, отворяем, затворяем двери, подсаживаем в экипажи, делаем тому подобные сотни дел, которые прежде делали за нас рабы? Потому что мы считаем, что это так надобно, что в этом человеческое достоинство, то есть долг, обязанность человека. То же самое и с физической работой. Достоинство человека, его священный долг и обязанность употреблять данные ему руки и ноги на то, для чего они даны, и поглощаемую пищу на труд, производящий эту пищу, а не на то, чтобы они атрофировались, не на то, чтобы их мыть и чистить и употреблять только на то, чтобы посредством их совать в рот пищу, питье и папироски. Такое значение имеет занятие физическим трудом для всякого человека во всяком обществе. Но в нашем обществе, где уклонение от этого закона природы сделалось несчастьем целого круга людей, занятие физическим трудом получает еще другое значение. Значение проповеди и деятельности, устраняющей страшные бедствия, угрожающие человечеству. Ведь говорить, что для образованного человека занятие физическим трудом есть ничтожное занятие, это все равно, что говорить при постройке храма, что же важного в том, чтобы положить один камень ровно на свое место. Ведь всякое величайшее дело делается именно в условиях незаметности, скромности, простоты. Ни пахать, ни строить, ни пасти скотину, ни мыслить даже нельзя при освещении, громе пушек и в мундирах. Освещение, гром пушек, музыка, мундиры, чистота, блеск, с которыми мы привыкли соединять понятие о важности занятия, напротив, всегда служат признаками отсутствия важности дел. Великие, истинные дела всегда просты и скромны. И таково величайшее дело, предстоящее нам — разрешение тех страшных противоречий, в которых мы живем. И дела, разрешающие эти противоречия, суть те скромные, незаметные, кажущиеся смешными дела. Служение себе и физической работой для себя, если можно, для других, которые предстоят нам, богатым людям, если мы понимаем несчастье, бессовестность и опасность того положения, в которое мы попали. Что выйдет из того, что я и другой, третий десяток людей будет не брезгать работой физической и будет считать ее необходимой для нашего счастья, спокойствия, совести и безопасности? Выйдет то, что будет один, другой, третий десяток людей, которые, не входя в столкновение ни с кем, без насилия правительственного или революционного, для себя разрешат страшный вопрос, стоящий перед всем миром и разделяющий людей. Разрешат его так, что им станет лучше жить, что их совесть станет спокойнее, что им нечего бояться. Выйдет то, что и другие люди увидят, что благо, которого они ищут везде, тут около них самих, что казавшиеся неразрешимые противоречия совести и устройства мира разрешаются самым легким и радостным способом. И что вместо того, чтобы бояться людей, окружающих нас, нам надо сближаться с ними и любить их. Ведь кажущийся неразрешимым вопрос экономический и социальный есть вопрос крыловского ларчика. Ларчик просто открывается. И до тех пор не откроется, пока люди просто не сделают самое первое, простое, не откроют его. Кажущийся неразрешимым вопрос есть старый вопрос о том, каким образом одним людям пользоваться трудом других. Прежде пользовались трудом других прямо насилием, рабством. В наше время и нашем мире это делается посредством собственности. Собственность в наше время есть и источник страданий людей, имеющих или лишенных ее, и укоров совести людей, злоупотребляющих ею, и опасности за столкновение между имеющими избыток ее и лишенными ее. И собственность есть в наше время то самое, на что направлена почти вся деятельность нашего современного общества, то, что руководит почти всей деятельностью нашего мира. Государство, правительство интригуют и воюют из-за собственности. Берегов Рейна, земли в Африке, в Китае, земли на Балканском полуострове. Банкиры, торговцы, фабриканты, землевладельцы трудятся, хитрят, мучаются и мучают из-за собственности. Чиновники, ремесленники, землевладельцы бьются, обманывают, угнетают, страдают из-за собственности. Суды, полиция охраняют собственность. Собственность есть корень всего зла. Распределением, обеспечением собственности занят почти весь мир. Что же такое собственность? Люди привыкли думать, что собственность есть что-то действительно принадлежащее человеку. Оттого и назвали они это собственностью. Мы говорим про дом и про свою руку одинаково. Моя собственная рука и мой собственный дом. Но ведь это, очевидно, заблуждение и суеверие. Мы знаем, а если мы и не знаем, то легко увидать, что собственность есть только средство пользования трудом других. А труды других никак не могут быть моими собственными. Они даже не имеют ничего общего с понятием собственности, понятием очень точным и определенным. Собственным, своим, человек всегда называл и будет называть себя, то, что всегда подчинено его воле, то, что составляет орудие его деятельности или средство удовлетворения его потребностей. Таким орудием и средством человек признает прежде всего свое тело, свои руки, ноги, уши, глаза, язык. Как только человек называл собственностью то, что не есть его тело, но что он желал бы, чтобы подчинялось его воле, как и его тело, так он делает ошибку и наживает себе разочарование, страдание и входит в необходимость заставлять страдать других. Человек называет своей собственностью свою жену, своих детей, своих рабов. Но действительность всегда показывает ему его ошибку, и он должен отказываться от этого суеверия или страдать и заставлять страдать других. Теперь мы, номинально отказываясь от собственности людей, заявляем право собственности на землю, предметы, на деньги, то есть труд других. Но как право собственности на жену, сына, раба есть фикция, которая уничтожается действительностью и только заставляет страдать того, кто верит в нее, потому что жена, сын никогда не будут подчиняться моей воле, как мое тело, и собственность моя истинная, останется все-таки одно мое тело, точно так же и собственность денег и всяких внешних предметов никогда не будет собственностью, а только обманом самого себя и источником страданий. А собственностью останется только мое тело, то, что всегда подчиняется мне и связано с моим сознанием. Только нам, так привыкшим к тому, чтобы называть не свое тело своей собственностью, может казаться, что такое дикое суеверие может быть полезным нам и оставаться без вредных для нас последствий. Но стоит вдуматься в сущность дела, чтобы увидеть, как это суеверие, как и всякое другое, несет за собою страшные последствия. Всякая собственность вызывает в человеке несоответствующие, не всегда удовлетворенные потребности и лишает его возможности приобрести для своей истинной и несомненной собственности своего тела те знания, умения, привычки, те усовершенствования, которые он мог приобрести. Результат всегда тот, что он праздно для себя и для своей истинной собственности потратил силы, иногда всю жизнь без остатка, на то, что не было и не могло быть его собственностью. Человек устраивает воображаемую собственную библиотеку, собственную картинную галерею, собственную квартиру, одежду, приобретает собственные деньги, чтобы покупать на них все, что ему нужно. И кончается тем, что, занимаясь этой воображаемой собственностью как действительной, он совершенно теряет сознание того, что есть настоящая его собственность, над которой он действительно мог работать, которая может служить ему и которая всегда останется в его власти, и того, что не есть, не может быть его собственностью, как бы он ни называл ее, и которая не может быть предметом его деятельности. Слова всегда имеют ясное значение до тех пор, пока мы умышленно не дадим им ложный смысл. Что значит собственность? Собственность значит то, что дано, принадлежит мне одному исключительно, то, с чем я могу сделать все, что хочу, то, чего никто не может отнять у меня, что остается моим до конца моей жизни, и то, что я именно должен употреблять, увеличивать, улучшать. Такая собственность для каждого человека ведь есть только он сам. А между тем, в этом самом смысле и, разумеется, обыкновенно воображаемая собственность людей, та самая, во имя которой, для того, чтобы сделать невозможное, эту воображаемую собственность сделать действительную, и происходит все страшное зло мира, и войны, и казни, и суды, и остроги, и роскошь, и разврат, и убийства, и погибель людей. Так что же выйдет из того, что десяток людей будут пахать, колоть дрова, шить сапоги не по нужде, а по сознанию того, что человеку нужно работать, и что чем он больше будет работать, тем ему будет лучше? Выйдет то, что десяток или хоть один человек и в сознании, и на деле покажут людям, что то страшное зло, от которого они страдают, — не есть закон судьбы, воля Бога или какая-нибудь историческая необходимость, а есть суеверие, нисколько не сильное и не страшное, а слабое и ничтожное, в которое только надо перестать верить как в идолов для того, чтобы освободиться от него и как слабую паутину разрушить его. Люди, которые станут трудиться для того, чтобы исполнять радостный закон их жизни, то есть работающие для исполнения закона труда, освободятся от ужасного суеверия собственности для себя. И все те учреждения мира, существующие для поддержания этой мнимой собственности вне своего тела, окажутся для них не только ненужными, но и стеснительными. А для всех станет ясно, что все эти учреждения несут необходимые, вредные, выдуманные и ложные условия жизни. Для человека, считающего труд не проклятием, а радостью, собственность вне своего тела, то есть права или возможность пользоваться трудом других, будет не только бесполезна, но стеснительна. Если я люблю и привык готовить свой обед, то что другой человек станет это делать для меня, лишит меня моего привычного занятия и не удовлетворит меня так, как я сам удовлетворял себя. Кроме того, приобретение воображаемой собственности будет не нужно такому человеку. Человек, считающий труд самою жизнью, наполняет им свою жизнь, и потому все меньше и меньше нуждается в труде других, то есть в собственности, для занятия своего праздного времени, для приятностей своей жизни. Если жизнь человека наполнена трудом, и он знает наслаждение отдыха, ему не нужно комнат, мебели, разнообразных красивых одежд, ему нужно меньше дорогой пищи, не нужно средств передвижения, рассеяния. Главное же, человек, считающий труд делом и радостью своей жизни, не будет искать облегчения своего труда, которое ему могут дать труды других. Человек, считающий жизнь трудом, будет ставить себе целью по мере приобретения умения, ловкости и выносливости все больше и больше труд, все более и более наполняющий его жизнь. Для такого человека, полагающего смысл своей жизни в труде, не в результатах его для приобретения собственности, то есть труда других, не может быть вопроса об орудиях труда. Хотя такой человек и изберет всегда орудия наиболее производительные, человек этот получит то же самое удовлетворение работы и отдыха, работы и самым непроизводительным орудием. Если будет паровой плуг, он будет пахать им. Если не будет его, он будет пахать конным. Не будет его сахой, не будет сахи, он будет копать скрепкой. И во всех условиях одинаково будет достигать своей цели. Проводить свою жизнь в полезном людям труде и потому будет получать полное удовлетворение. И положение такого человека и по внешним условиям, и по внутренним будет более счастливо, чем того, который кладет свою жизнь в приобретении собственности. По внешним условиям такой человек никогда не будет в нужде, потому что люди, видя его желание работать, как в силе воды, которые приделывают мельницу, всегда постараются сделать его работу наиболее производительной, обеспечат его материальное существование, чего они не делают для людей, стремящихся к собственности. Обеспечение материальных условий есть все, что нужно человеку. По внутренним условиям такой человек будет всегда счастливее того, который ищет собственности, потому что второй никогда не получит того, к чему стремится, первый же всегда, по мере своих сил, слабый, старый, умирающий по пословице с кочедыком в руках, получит полное удовлетворение и любовь, и сочувствие людей. Так вот, что будет из того, что несколько чудаков сумасшедших будут пахать, шить сапоги и тому подобное, вместо того, чтобы курить папиросы, играть в винт и ездить повсюду, развозить свою скуку в продолжении свободных у каждого умственного работника 10 часов в день. Выйдет то, что эти сумасшедшие покажут на деле, что та воображаемая собственность, из-за которой страдают, мучаются и мучают других людей, не нужна для счастья. Стеснительной, что это есть только суеверие, что собственность, истинная собственность, есть только своя голова, свои руки, свои ноги, и что для того, чтобы эксплуатировать действительно с пользой и радостью эту истинную собственность, надо откинуть ложное представление о собственности вне своего тела, на которое мы тратим лучшие силы своей жизни. Выйдет то, что эти люди покажут, что только когда человек перестанет верить в воображаемую собственность, только тогда он обработает свою настоящую собственность, свои способности, свое тело, так что они дадут ему плод старицы и счастья, о котором мы не имеем понятия. И будет таким полезным, сильным, добрым человеком, которого куда ни брось, он везде упадет на ноги, везде всем всегда будет брат, будет всем понятен и нужен и дорог. И люди, глядя на одного, на десяток сумасшедших этих, поймут, что они все должны сделать, чтобы развязать тот страшный узел, в который их затянуло суеверие собственности, чтобы избавиться от несчастного положения, от которого они все в один голос стонут теперь, не зная из него выхода. Но что же сделает один человек в толпе, не согласный с ним? Нет рассуждения, которое бы очевиднее этого показывало неправду тех, которые употребляют его. Бурлаки тянут барку против течения. Неужели найдется такой глупый бурлак, который откажется влечь в свою влямку, потому что он один не в силах тянуть барку против течения? Тот, кто признает за собою, кроме своих прав животной жизни, есть и спать какую-нибудь человеческую обязанность, знает очень хорошо, в чем эта человеческая обязанность, точно так же, как знает это бурлак, на которого надета лямка. Бурлак очень хорошо знает, что ему надо только влечь в лямку и идти по данному направлению. Он будет искать того, что ему делать и как, только тогда, когда он сбросит с себя лямку. И что с бурлаками и со всеми людьми, делающими общую работу, то и в деле всего человечества? Каждому надо не снимать лямку, а влечь в нее по данному хозяинам направлению. И на то и дан разум один всем людям, чтобы направление это было всегда одно. И направление это дано так очевидно, несомненно, и во всей жизни окружающих нас людей, и в совести каждого человека, во всем выражении мудрости людей, что только тот, кто не хочет работать, может говорить, что он не видит его. Так что же выйдет из этого? То, что один-два человека потянут, на них, глядя, присоединится третий, так будут присоединяться лучшие люди до тех пор, пока не двинется дело и не пойдет, как будто само подталкивая и вызывая к тому же и тех, которые не понимают, что и зачем делается. Сперва к числу людей, сознательно работающих для исполнения закона Бога, присоединятся люди полусознательно, полунаверу, признающие тоже. Потом к ним присоединится еще большее число людей, только на веру передовым людям, признающие тоже. И, наконец, большинство людей признают это. И тогда совершится то, что люди перестанут губить себя и найдут счастье. Это будет тогда, что будет очень скоро, когда люди нашего круга, за ними и все огромное большинство, не будут считать, что стыдно вывозить и чистить нужники, а не стыдно наполнять их для того, чтобы люди-братья вывозили их. Не будут считать, что стыдно идти в личных сапогах в гости, а не стыдно идти в калошах мимо людей, у которых нет никакой обуви. Что стыдно не знать по-французски или последние новости, а не стыдно есть хлеб и не знать, как его ставят. Что стыдно не иметь крахмальной рубашки и чистого платья, а не стыдно ходить в чистом платье, выказывая тем свою праздность. Что стыдно иметь грязные руки, а не стыдно не иметь рук с мозолями. Все это будет тогда, когда этого будет требовать общественное мнение. А общественное мнение будет требовать этого тогда, когда уничтожатся в представлении людей те соблазны, которые скрывали от них истину. На моей памяти совершились большие перемены в этом смысле. И перемены эти совершились только потому, что переменилось общественное мнение. На моей памяти свершилось то, что было стыдно богатым людям выехать не на четверне с двумя лакеями, что было стыдно не иметь лакея или горничной для того, чтобы одевать, умывать, обувать, держать горшок и тому подобное. И теперь вдруг стало стыдно не одеваться, не обуваться самому и ездить с лакеями. Все эти перемены сделало общественное мнение. Разве не ясны те перемены, которые теперь готовятся в общественном мнении? Стоило 25 лет тому назад уничтожиться соблазну, оправдывающему крепостное право, и изменилось общественное мнение о том, что похвально и что стыдно, и изменилась жизнь. Стоит уничтожиться соблазну, оправдывающему денежную власть над людьми, и изменится общественное мнение о том, что похвально и что стыдно, и изменится жизнь. А уничтожение соблазна оправдания денежной власти и изменение общественного мнения в этом отношении уже быстро совершается. Соблазн этот уж просвечивает и чуть-чуть закрывает истину. Стоит только пристально вглядеться, чтобы видеть ясно то изменение общественного мнения, которое уже свершилось и только не сознано, не названо словом. Стоит маломальски образованному человеку нашего времени вдуматься в то, что вытекает из тех воззрений на мир, которые он исповедует, чтобы убедиться, что та оценка хорошего и дурного, похвального и стыдного, которой он по инерции руководится в жизни, прямо противоречит всему его миросозерцанию. Стоит человеку нашего времени, только на минуту отрешившись от своей идущей по инерции жизни, взглянуть на нее со стороны и подвергнуть той самой оценке, которая вытекает из всего его миросозерцания, чтобы ужаснуться перед тем определением всей его жизни, которая вытекает из его миросозерцания. Возьмем для примера молодого человека. В молодых сильнее энергия жизни и туманнее самосознание. Возьмем для примера молодого человека богатых классов, какого бы то ни было направления. Всякий хороший юноша считает, что стыдно не помочь старику, ребенку, женщине. Считает, что в общем деле стыдно подвергать опасности жизни или здоровье другого человека, самому избегать ее. Всякий считает, что стыдно и дико делать то, что, как рассказывал Скайлер, делают киргизы во время бури. Высылают баб и старух держать под бурей углы кибитки, а сами продолжают сидеть за кумысом в кибитке. Всякий считает, что стыдно слабого человека заставлять делать на себя работу. Считает, что еще стыднее во время опасности на горящем корабле, например, самому сильному, расталкивая слабых и оставляя их в опасности, первому лезть в спасающую лодку и тому подобное. Они все это считают стыдным и ни за что этого не сделают в некоторых исключительных условиях. Но в обыденной жизни точно такие же поступки и гораздо худшие закрыты от них соблазнами, и они, не переставая, делают их. Стоит им только вдуматься, чтобы увидать и ужаснуться. Молодой человек носит чистые рубашки каждый день. Кто моет их на реке? Женщина, в каком бы она ни была положении, очень часто старая, годящаяся в бабки и в матери молодому человеку, иногда больная. Как назовет сам этот молодой человек того, кто для прихоти сменить рубашку, которая и так чиста, посылает стирать эту рубашку женщину, годящуюся ему в матери? Молодой человек заводит лошадей для щегольства, и их выезжает с опасностью жизни человек, годящийся ему в отцы или деды, а сам молодой человек садится на лошадь только тогда, когда опасность миновалась. Как назовет этот молодой человек того, кто, устраняясь сам, ставит другого в опасное положение и пользуется этим риском для своего удовольствия? Ведь вся жизнь богатых классов составляется из ряда таких поступков. Непосильные труды стариков, детей, женщины, дела с опасностью жизни, совершаемые другими не для того, чтобы мы могли работать, а для нашей прихоти, наполняют всю нашу жизнь. Рыбак тонет, ловя нам рыбу, прачки студятся и мрут, кузнецы слепнут, фабричные болеют и портятся машинами, лесорубы раздавливаются деревьями, рабочие убиваются с крыш, швеи чахнут. Все настоящие дела совершаются с стратой и опасностью жизни. Скрыть это и не видать этого нельзя. Одно спасение в этом положении, один выход из него — тот, чтобы по своему же миросозерцанию человеку нашего времени не назвать себя подлецом и трусом, взваливающим на других труд и опасность жизни, это то, чтобы брать от людей только необходимое для жизни и самому нести настоящий труд с тратой и опасностью жизни. Придет время очень скоро, и оно приходит уже, когда стыдно и гадко будет обедать не только обед в 5 блюд, подаваемый лакеями, но обедать обед, который сварили не сами хозяева. Стыдно будет ехать не только на рысаках, но на извозчике, когда ноги есть. Надевать в будни платье, обувь, перчатки, в которых нельзя работать. Стыдно будет не только кормить собак молоком и белым хлебом, когда есть люди, у которых нет молока и хлеба, и жечь лампы и свечи, при которых не работают, топить печи, в которых не варят пищи, когда есть люди, у которых нет освещения и отопления. И к такому взгляду на жизнь мы неизбежно и быстро идем. Мы стоим уже на рубеже этой новой жизни. И установление этого нового взгляда на жизнь есть дело общественного мнения. Общественное мнение, утверждающее такой взгляд на жизнь, быстро вырабатывается. Женщины делают общественное мнение. И женщины особенно сильны в наше время.